Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школа гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская, и сегодня моя собеседница – историк и режиссерка документального кино Маша Макарова. Мы поговорим о ее первом документальном фильме «Политики памяти и о взрослении человека». Этот подкаст вы можете слушать на любой платформе, а если делаете это на YouTube, пожалуйста, ставьте лайк, пишите комментарий, так о подкасте узнает еще больше людей. И спасибо. Маша, здравствуйте. Я очень рада с вами поговорить и давно хотела это сделать, а тут все так совпало, что у вас вышел ваш первый документальный фильм, с чем я поздравляю вас и всех зрителей этого фильма, уже состоявшихся и будущих. Фильм сейчас ездит по фестивалям и после этого будет доступен онлайн. Пока что мы в описании к этому эпизоду разместили ссылку на трейлер. Его можно посмотреть. Фильм на польском языке. Я не знаю польского, но в переводе с английского он называется «Внучка». Давайте немного о нем поговорим. О чем ваш фильм и почему вы захотели его снять?
Да, здравствуйте. Спасибо огромное за приглашение в подкаст. Невероятно приятно быть в этом пространстве, в котором можно рассказать о себе в том числе, о том, чем я занимаюсь. Да, я сняла свой первый полнометражный документальный фильм. Это мой дебютный фильм, и надо сказать, что я многому учусь на его примере и просто на нем. Он какой-то достаточно опытный для меня в этом смысле. Фильм называется «Внучка главного врача», ну или действительно в переводе с английского просто «внучка», по-польски называется «Внучка начальной», и рассказывает об истории Эвы Хеллер-Экблад, девочки из варшавского гетто, которая родилась в Варшаве в 1940 году, в апреле, еще до того, как в Варшаве появилось варшавское гетто, созданное немцами, но уже тогда шла Вторая мировая война. Бабушка Эвы, Анна Брауда-Хеллер, была главным врачом детской еврейской больницы Берсонов и Бауманов в Варшаве. Больница эта была с огромной историей, еще довоенной, конечно, ее создали две еврейские семьи, которые дали ей свои фамилии в качестве названия. В 1878 году в этой больнице работал, например, в качестве детского врача Януш Корчик, известный педагог, писатель, но еще и педиатр, детский врач. Он жил на территории этой больницы вместе со своей мамой и разругался с властями больницы. После этого открыл как раз детский дом, благодаря которому стал известен вот тот самый детский дом на улице Крахмальной, 92. А Анна Брауда-Хеллер, бабушка моей героини, закончила тоже медицину, училась в Швейцарии, в Берлине, затем нострифицировала свой диплом в Санкт-Петербурге, работала земским врачом в Московской губернии, потом вернулась в Варшаву, и всю свою жизнь, всю себя, в общем-то, она посвятила медицине, посвятила детям и созданию из этой больницы, маленькой больницы на одной из еврейских улиц в Варшаве, современного центра, который занимался здоровьем детей. Анна Брауда-Хеллер была невероятно талантливым врачом, общественницей. Она была членом еврейской партии «Бунт», еврейской социалистической партии, которая тогда появляется на землях тогдашней Российской империи. Но при этом у нее была невероятно тяжелая такая женская личная судьба. У нее умер маленький сын, потому что она, опытный и талантливый врач, не поняла, что у ее 5-летнего ребенка аппендицит, и его не успели прооперировать. Она в то время занималась как раз возобновлением работы детской еврейской больницы. Больница закрылась из-за финансовых проблем. Тогда как раз Анна Брауда-Хеллер стала ей заниматься. И вот она ездила по Европе, искала финансовые средства, смотрела, как выглядит современная детская медицина. В то время, летом в 1927 году, у ее сына Александра заболел животик, когда он был с няней на даче, и она сказала дать сыну касторки. В итоге сын умер, она не смогла его спасти. Спустя несколько лет умер ее муж, но у нее остался еще один сын, Арик, старший ребенок. Тогда ему было, когда умер его брат, совсем мало лет. Потом умер его отец. И, в общем, все это стало для него тоже огромной травмой. И вот как раз моя героиня Эва Хеллер, это дочка Арика и внучка Анны Брауда Хеллер. Ну и так получилось, что моя героиня родилась в Варшаве в 1940 году и вместе со своими родителями, со своей бабушкой оказалась в варшавском еврейском гетто. И они жили на территории той самой детской еврейской больницы, в которой сейчас, в здании которой создается музей варшавского гетто, в котором я как раз работаю. А затем в августе 1942 года маленькую Эву вывели или вынесли из варшавского гетто. Она сама этого момента, конечно, не помнит. И затем ее прятали с так называемой арийской стороны города, то есть за стенами гетто. Вначале в неких квартирах, где она жила со своей мамой, делая вид, что она польская девчонка. А потом, после того, как становилось все более опасным, это дело, ее спрятали в католическом монастыре в тогдашнем пригороде Варшавы, в Вавере, сейчас это часть Варшавы. И там Эва выжила во время войны. А ее бабушка Анна Брауда Хеллер до конца осталась с детской еврейской больницей. Она отказалась выйти из гетто, хотя у нее была возможность покинуть закрытый еврейский район, попытаться тоже спрятаться и спастись. Но она приняла решение, что она останется с пациентами больницы, останется с больницей, с ее остатками, потому что больницы-то, в общем, уже как таковой к 1943 году не было. У них не было ни своего здания, ни какой-то возможности заниматься медициной, как раньше. Они просто давали возможность каким-то детям, взрослым, которые к ним попадали, в достойных условиях уйти не на улице, не на тротуарах варшавского еврейского гетто, не в каком-то грязном дворе, а все-таки в каких-то более достойных человеческих условиях. И Анна Брауда Хеллер погибла во время восстания в варшавском еврейском гетто, написав последнее письмо за полтора месяца, даже меньше, за 20 дней до момента, когда началось восстание, в конце марта 1943 года, она пишет письмо, которое одна из ее молодых сотрудниц, врачей больницы, запоминает как две фразы. «Не беспокойтесь обо мне, у меня другие планы». И моя героиня, 85-летняя Эва Хеллер, в момент, когда мы познакомились, возвращается в Варшаву спустя много-много лет, так на самом деле прожив всю жизнь с этим вопросом в голове, почему же бабушка приняла такое решение, почему бабушка выбрала больницу, а не выбрала свою семью, которой она могла присоединиться и попытаться спастись. Почему она выбрала смерть, а не выбрала жизнь? Ведь есть еще другая бабушка в этой семье, которая выбрала жизнь, которая спряталась во время войны, во время Холокоста, и которой получилось выжить, и потом она прожила еще достаточно долгую жизнь как раз вместе с Эвой, воспитав ее и ее младшую сестру. И моя героиня ищет ответ на этот вопрос, встречает людей совершенно неожиданно, это тоже такие прекрасные сценарии, которые пишет жизнь, встречают людей, которые помнят ее бабушку еще с довоенных времен, помнят даже саму маленькую Эву, например, встречает тоже во время войны девочку, но девочку, которая была постарше, и которая была дочерью административного директора этой больницы, то есть близкого коллеги бабушки Эвы, и даже нянчила маленькую Эву, мою героиню в варшавском еврейском гетто, и после войны свою дочь, собственную дочь, назвала именем той маленькой девочки, которая, как она знала, выжила. И вот эти две героини в почтенном возрасте, впервые в жизни после войны, то есть спустя 80 с лишним лет, встречаются как раз, мы видим это в фильме, немножко спойлер, но ничего. И это тоже невероятная история, которая случилась вот во время съемок этого фильма и истории Эвы.
То есть для Эвы, внучки, это возможность через истории других людей построить историю своей жизни.
Да, это то, с чем, на самом деле, мне кажется, сталкиваются не только те люди, которые прошли через Вторую мировую войну и которые немного помнят с тех времен, которые являются в каком-то смысле определяющим опытом для их семьи, например, да, для Эвы, ее семьи, ну, абсолютно определяющий опыт — это опыт Холокоста, это опыт оккупации, это вот эта польская история, про которую Эва не так уж много помнит. Она помнит какие-то обрывки с последних месяцев войны, когда она находится в монастыре под Варшавой, При этом она ничего не помнит из самого гетто, кроме каких-то телесных ощущений, которые, возможно, спят где-то в теле, и которые просыпаются, когда, как Эва говорит, например, она пошла в кино смотреть «Пианиста» Поланского, и тогда она испытала практически галлюцинации. Она чувствовала какие-то запахи, слышала какие-то звуки, но при этом она понимала, что это что-то совершенно бессознательное, что в ней живет. Я думаю, что особой специфики истории Эвы моей героине добавляет то, что она психоаналитик, такой классический фрейдовский психоаналитик, которая сама прошла очень долгий психоанализ, которая всю жизнь работала психоаналитиком, в том числе с вот этим поколением выживших и поколением детей выживших, которые тоже по крупицам собирали свои истории. Почему? Потому что родители или те, кто в семье был с вот этим опытом оккупации и Холокоста, войны, не говорили об этом. Не говорили о том, что им пришлось пережить. И некоторые из пациентов спустя многие-многие годы узнавали о том, что кто-то, например, из их родственников был в лагере или кто-то погиб во время оккупации, что вот есть такая семейная тайна. У Эвы, скорее, ситуация была иная. Важный момент в этом фильме тоже для меня лично, когда моя героиня говорит, что если бы я задавала вопросы, если бы я спрашивала, то мне бы отвечали, но дети не знают, про что спрашивать. Дети не знают, что за молчанием скрывается какая-то очень важная история. Я думаю, что это во многом то, что сопутствует семьям, в том числе в России, откуда я родом, и семьям в других странах бывшего Советского Союза, когда о прошлом тоже не говорят, когда прошлое тоже становится табу и закрытой территорией, на которую взрослые не пускают детей, да и даже не пускают самих себя в разговорах. Лучше не говорить о страшном, а лучше не говорить о каком-то опыте, который может принести семье несчастье. И я в какой-то момент стала ловить себя на мысли, что я, несмотря на то, что мне уже много лет, и, например, у меня уже нет папы, потому что папа умер, но есть еще мама, и я тоже не задавала никогда никому никаких важных вопросов, потому что, с одной стороны, было ощущение, что а про что спрашивать, непонятно про что, а с другой стороны, как будто нет вот этой традиции говорения о прошлом своей семьи. И я после этого фильма стала задавать вопросы своей маме. Это то, чему меня эта история тоже научила.
Это же довольно распространенная проблема, когда не только не было привычки задавать вопросы, но не было даже идеи, что для них есть место. А была ли потребность артикулировать полученный опыт и произнести вслух все, что произошло?
Мне кажется, что, с одной стороны, после каких-то травматических событий, которые мы переживаем, нередко мы устремлены в будущее, и нередко мы думаем о том, как адаптироваться к какой-то новой ситуации, как построить на руинах прошлого, если это какой-то травматический опыт разрушения, военный опыт или опыт преследования, построить что-то новое и начать, наконец, жить нормальной новой жизнью. И я думаю, что так было со многими, кто молчал после военных событий, кто молчал после событий, связанных с заключением, например, или с какими-то репрессиями, которые людей коснулись. С другой стороны, мне кажется, что на постсоветской территории есть все-таки это ощущение, что не нужно ворошить прошлое, что закончилось, и хорошо, что оно закончилось, и разговаривать об этом уже не нужно. Возможно, где-то есть и какая-то такая презумпция правоты власти, например, если это государственные преследования, то где-то все-таки есть в голове эта мысль, что, возможно, все-таки что-то в этом было, ведь не бывает так, что преследования не имеют под собой никакого обоснования. Возможно, что-то было стыдное, возможно, что-то было, о чем не стоит вспоминать и говорить. Возможно, честный разговор о произошедшем принесет несчастье, принесет семье какие-то очередные страдания, очередной трудный опыт, и не стоит об этом упоминать. А может быть, то, что происходило с нами, кажется нам, например, слишком общим опытом, ведь это происходит, например, со всеми, и все понимают, что это было, и не стоит об этом упоминать лишний раз. Мне кажется, что это такая, с другой стороны, очень еврейская традиция свидетельствования, которая существует издавна в еврейском сообществе, описывать, записывать, документировать то, что происходит с тобой, с твоим сообществом и с твоим народом. Оставаясь в контексте Варшавского гетто, мне очень близка история работы группы историков, которые организуются в 1940 году, когда начинает создаваться Варшавское еврейское гетто, когда гетто закрывается осенью 1940 года. Группа эта формируется вокруг историка Эммануэля Рингельблюма, человека, который мечтал стать врачом, но врачом не стал, потому что он был еврей, евреем, его не приняли на медицинский факультет, так он стал историком, преподавателем иврита в школе для девочек, потом был, ну, мы бы сказали, наверное, активистом, он работал в еврейской организации Joint, ездил, например, на границу тогдашней Польши и Германии, привозя гуманитарную помощь евреям, изгнанным из Германии, не принятым Польшей в 1938 году и оказавшимся в нейтральной полосе между двумя странами в совершенно бедственном положении. И он почувствовал, что то, что происходит на его глазах с теми людьми, которые живут вокруг него, что это что-то, ну, уникальное, что это... Ну, он не знал тогда слова «Холокост», и слова «Холокост» не было, просто началась война. И просто евреев закрывали за стенами некого района, который немцы называли районом еврейского проживания, а сами евреи называли гетто. Он собрал группу единомышленников. Они назывались «Онек Шаббат». В переводе с иврита это «радость субботы», то есть такое состояние, в котором пребывают евреи, празднуя шаббат, празднуя субботу, когда люди идут в синагогу или находятся вместе со своей семьей дома, ну, в таком радостном настроении, потому что это самый большой праздник, да, который повторяется каждую неделю. И эта небольшая группа встречалась в здании бывшей еврейской научной библиотеки, а тогда в здании еврейской, во время войны, здании еврейской самопомощи, в которую все это превратилось, действительно по субботам. И они делали вид, что они встречаются, чтобы отметить шаббат, а на самом деле занимались тем, что придумывали, что им надо записать, что им надо собрать, как историкам, чтобы рассказать будущим поколениям о том, что стало опытом их поколения, тех людей, которые жили рядом. Они мечтали о том, что напишут научную монографию 2,5 года жизни во время войны, но когда начались убийства евреев в Восточной Европе с продвижением немцев дальше на восток, они стали понимать, что пишут историю чего-то совершенно иного, и стали собирать свидетельства смерти. То, что они собрали, в итоге было спрятано в пространстве года, когда уничтожали Варшавское еврейское гетто, в подвале бывшей еврейской школы, в таких жестяных коробках и в бидонах из-под молока. И найдено по части случайно, по части специально после Второй мировой войны, когда большинство людей из этой группы были мертвы. Они погибли в лагерях смерти или были расстреляны, умерли во время войны в разных обстоятельствах. Выжили только 3 человека из этой группы, которые знали про одну из частей этого архива, а вторую нашли случайно во время строительства нового района в Варшаве. И вот это как раз вот это стремление записать что-то, что, как было сказано в одном из завещаний в этом архиве, спрятанном вместе с этими документами, может прокричать миру о том, что было историей вот этого поколения, историей этой группы людей в Варшаве в начале 40-х годов 20 века. Тот же самый Шимон Дубнов, когда его вели на расстрел, кричал: «Евреи, пишите». А тем людям, которых он видел, тоже записывайте, что с вами происходит. Пишите. Я вспомнила об этих фразах и об этом опыте, когда началась российско-украинская война, и когда действительно каждый из нас с разных сторон этих событий, этой трагедии, этого позора, стал свидетелем или свидетельницей. Многие тогда писали в Фейсбуке, писали в других пространствах, где можно писать о том, что они чувствуют. Многие стали вести дневники. И действительно, ведь, например, в Мариуполе дневники, которые вели те, кто оказался в осажденном городе, даже дети, которые просто рисовали или что-то записывали в тот момент, когда они прятались со своими родителями в подвалах в течение долгих недель осады города, все это стало невероятно важным свидетельством как раз того момента, того времени и тех преступлений, и вот этого человеческого опыта. Мне кажется, очень важным свидетельствовать, мне кажется, очень важным документировать и рассказывать о опыте, который кажется нам опытом обычным, но при этом все, что происходит с нами, через мгновение становится историей. Мне кажется, что это как раз вот такая задача документалистов в том числе, и поэтому мне близка документалистика и какой-то новостной поток, в котором мы живем и существуем. Поймать в этих обычных историях вот этот голос времени, голос истории, который в этом потоке звучит.
Я сразу вспомнила, что в одном из давних интервью Арсений Рогинский говорил, что о тяжелом прошлом нужно говорить не для того, чтобы восстановить в памяти всю картину, картину ужаса, а для того, чтобы осмыслять это сегодняшним сознанием, чтобы понимать, что изменилось, если что-то изменилось. Если говорить об опыте Польши, что сегодня можно сказать про польскую самоидентификацию?
Мне кажется, во многом Польша — это страна, обращенная по-прежнему в прошлое. Это страна, которая во многом строит свою сегодняшнюю идентичность на истории и на каких-то исторических травмах, которые стали уделом Польши. Хорошо это или плохо, я не знаю, но мне кажется, что это очень специфично, наверное, так. Мы сейчас как раз живем внутри такого большого напряжения и скандала в польско-украинских отношениях, связанного с памятью о Волынской трагедии и о том, какие разные формы памяти об этих событиях существуют в Польше и в Украине, если речь идет о том, символом чего является подразделение Украинской повстанческой армии для одной и для другой страны сейчас, в 2026 году, и как трудно об этой истории говорить, так, чтобы не ранить друг друга, и как мало пространства для понимания перспективы другого в этой истории. Польша, безусловно, это страна, которая проделала большой путь в умении находить возможность говорить о трудном прошлом. Я занимаюсь польско-еврейскими отношениями, именно этим контекстом, и мне кажется, что здесь у польского общества и у сообщества польских историков Холокоста действительно есть чему поучиться в плане разговора о тех событиях, которые могут травмировать, сильно ранить, которые до сих пор, несмотря на то, что прошло 80 с лишним лет с момента Второй мировой войны, Холокоста являются событиями во многом живыми. Это недалекая война, это не война, которая прикрыта какими-то следующими историческими пластами, это по-прежнему в каком-то смысле наша война, то есть война вот тех людей, которые в 2026 году живут в Польше и по-прежнему где-то чувствуют себя, ну, может быть, не участниками тех событий, но теми людьми, которые как бы живо переживают вот травмы того опыта. Поворотным моментом, безусловно, для дискуссии в польском обществе на тему польско-еврейских отношений стала публикация, которая вышла в 2005 году. Это была публикация Яна Томаша Гросса «Соседи» о погроме в местечке Едвабне на востоке тогдашней, до сегодняшней Польши тоже. Это было местечко, которое пережило две оккупации. Сначала пришла советская армия после 17 сентября 1939 года, когда Советский Союз и Германия разделили тогдашнюю Польшу. А затем, когда начинается тот период, который в российской историографии называется Великой Отечественной войной, приходят немцы. И оккупация советская сменяется оккупацией немецкой. И немцы в каком-то смысле дают такое разрешение и не обращают внимания на то, что происходит с еврейским населением дальше. И польские соседи убивают своих еврейских соседей, сжигая их в сарае в этом местечке. Это не единичная история того времени. Такие погромы тогда прокатились по вот этому восточному поясу Польши в зоне второй оккупации, там, где, как казалось польским соседям, еврейские соседи участвовали в депортациях поляков, сотрудничали с советской властью, ну и вообще были рады приходу советской Красной Армии в 1939 году. И Ян Томаш Гросс в 2005 году вскрыл этот нарыв. Он написал книгу «Соседи», очень простое название, да, но при этом...
И какую трагедию она передает этой пронзительностью?
Да, насколько много в этом слове «соседи», и какими могут быть соседи, какими могут быть люди, в принципе, да, ведь это такая очень универсальная история такого соседского предательства.
Я тут только добавлю, что ужас ситуации еще заключался в том, что это не был чей-то приказ, это именно что соседская инициатива сжигать евреев.
Да, это была... Было следствие, да, по этому поводу, и там были разные объяснения. Было следствие институциональной памяти на этот счет. Были разные объяснения, каким образом был вызван этот погром. Сказали ли немцы неким нееврейским жителям Едвабне, что вы можете делать все, что угодно. Было ли это как-то инспирировано? Да, это было выполнено, безусловно, руками польских жителей этого местечка. Мне кажется, что, несмотря на то, что прошло 20 с небольшим лет после той публикации, эта тема все равно жива. И мы видим это и потому, что, например, памятные мероприятия в Едвабне нередко сейчас встречают противодействие со стороны тех людей, которые спустя 20 лет пытаются доказать, что это не были поляки, которые совершили погром в 1941 году, это были немцы, которые это сделали, и пытаются так же, как, например, есть отрицатели Катыни, которые ищут доказательства того, что это были не советские НКВДшники, а немцы, которые расстреляли польских военнопленных. Так в этой ситуации абсолютно та же модель, когда те, кто отрицает, пытаются доказать, что это не были поляки, это не были наши. Если говорить про польско-еврейские отношения, то здесь, конечно, ситуация еще более сложная, потому что поляки тоже находились под оккупацией. То есть поляки не были палачами в контексте Второй мировой войны, они были свидетелями. Они были в том числе жертвами Второй мировой войны. Но при этом вот в этой истории польско-еврейских отношений, внутри истории Второй мировой войны, они стали исполнителями очень разных ролей. Да? Это могли быть такие молчаливые свидетели, которые занимаются своей собственной жизнью, празднуют Пасху и Рождество и не очень обращают внимания на то, что происходит рядом с ними. Это могли быть активные участники, и у этих участников могли быть тоже разные роли. Это могли быть люди, которые активно действуют за тем, чтобы усложнить жизнь другому. То есть, например, преследуют неких отдельных евреев, пытаются их шантажировать, выдают их немецкой полиции, пытаются раскрыть места, где прячется еврейское население, доносят на своих соседей, но и в целом испытывают целую гамму неприятных чувств по отношению к тем людям, которые являются их согражданами, пытаются сделать их жизнь невыносимой и привести их к смерти в течение этого времени. А может быть, другая активная позиция. Да? Эта позиция тоже в каком-то смысле такая оппонирующая по отношению к этому молчаливому большинству, потому что она активная, потому что есть группа людей, которая помогает спасать, и которая просто спасает еврейское население, праведники народов мира. Такое имя они получают в послевоенные годы. Но на самом деле очевидно, что гамма этих людей, она была шире, чем только праведники. То есть можно было пройти, мне кажется, очень разные роли во всей этой военной истории в течение нескольких лет Второй мировой войны. Можно было пройти от равнодушия через, возможно, какую-то злость и не слишком приятные события к тому, что кому-то ты все-таки помог, да, кого-то ты все-таки спрятал, а потом, возможно, ты струсил, этого человека выгнал, а потом опять кому-то помог. И эти истории были очень разными. Но при этом те люди, которые, я говорю сейчас, наверное, больше всего о такой правой, крайне правой части политической сцены в Польше, которые не верят в то, что человеческая природа такова, что люди во время войны могли не только спасать, но еще и выдавать. Они как раз называют этот разговор на трудную тему поведения со знаком минус во время войны и педагогики стыда. Мол, вы заставляете нас стыдиться и таким образом хотите нас чему-то научить. А ведь нам нечему стыдиться, потому что поляки были жертвами или героями, и третьего здесь не дано. Но нет, люди разные существа, в одном человеке соседствуют друг с другом очень разные чувства, настроения и очень разные действия снаружи. Мне кажется, что как раз тот аргумент, который появляется в таких дискуссиях с этой правой или ультраправой стороны, это такой аргумент, что вот этих плохих, их были единицы, мы можем их буквально назвать по именам или пересчитать их на пальцах рук. А вот тех хороших, их были тысячи и тысячи. Их очень много и гораздо больше, потому что мы в целом хорошие. А на самом деле нет. И хороших, и очень хороших, и очень плохих были какие-то равноценные количества. Да? А большинство все равно было вот этой молчащей такой серой массой наблюдателей, которые жили свою жизнь рядом с какой-то большой трагедией.
Маша, я бы еще хотела затронуть тему современной Польши и настроений в ней. Я, если не ошибаюсь, в книге «Неудобное прошлое» встречала такую мысль, что где-то в районе 2015 года, вот в эти периоды, в Польше были достаточно сильны антисемитские настроения. Удивительно это было еще и потому, что количество евреев, живущих там, не сказать, что прям велико. Насколько это правда, и как сейчас обстоят дела с точки зрения этого аспекта?
Ох, ну я бы, честно говоря, не сказала, что Польша страна на государственном уровне антисемитская. То есть мне кажется, что это огромное преувеличение. Та консервативная партия, которая была у власти, начиная с 2015 года, в каком-то смысле некоторые ее представители были такими филосемитами. Правда, у них была сложность в том, чтобы увидеть польскую ответственность, например, да, в событиях Второй мировой войны, вот, например, в военных погромах, о которых я говорила, или в истории послевоенных погромов, или в истории военных и послевоенных убийств евреев нееврейским населением, которые тоже такие убийства и такие так называемые акции тогда случались. Но в плане какого-то отношения к евреям, мне кажется, здесь все-таки сложно говорить прям о каком-то государственном антисемитизме, то есть невозможно совершенно. Еврейская тема — это, безусловно, тема, которая используется политически, разными политическими силами в Польше. Ну и если говорить вот про эту партию «Право и справедливость», которая была у власти 8 лет, как раз с 2015 года, эта партия как раз вот хотела построить такой нарратив помощи поляков для евреев и о том, что никаких других стратегий поведения в отношении еврейского населения у поляков не было. То есть тогда появляется музей польских праведников в деревне Марково, это Закарпатье, который полностью посвящен вот только этой истории, и сделан он в том месте, где жила польская семья многочисленная, которая прятала у себя еврейскую семью, и в итоге и одних, и других расстреляли, потому что, ну, вот узнали о том, что эти поляки прячут евреев. Там была особо трагическая ситуация. Во-первых, там было огромное количество детей, во-вторых, жена была беременна, и это как бы не повлияло на решение их расстрелять. Но при этом в этой истории умалчивается о том, что расстреляли их и вообще нашли это место, где прятали евреев в этом доме, только потому, что донес на них сосед, польский полицейский, так называемый голубой полицейский, их так называли из-за синий полицейский, из-за цвета формы. И мне кажется, что это очень важный момент, что боялись прежде всего своих, боялись прежде всего соседей, которые могли донести по разным соображениям. А если говорить дальше о теме антисемитизма, мне кажется, что Польша меньше антисемитизм, чем в более западноевропейских странах.
Чем во Франции, например.
Ну, например, да, где большее количество мусульманского населения, например, которое тоже влияет вот на сложное отношение к этой теме. Конечно, ситуация с 2015 года сильно изменилась в плане международного контекста, и, конечно, на антиеврейские в целом настроения влияет ситуация на Ближнем Востоке, война в Газе, и все, что с этим связано, и здесь много разных есть аспектов, которые после 2023 года и нападения на Израиль, затем начавшейся войны, здесь стали фоном любой деятельности, связанной с еврейской тематикой. Я, например, говорю даже об уроках в школе, которые касаются истории Второй мировой войны, например, Варшавского еврейского гетто. И на этих уроках у подростков, конечно, есть потребность задать вопрос, а как же Газа? И почему люди, у которых есть опыт Холокоста, совершают, у семей которых есть опыт Холокоста, возможно, да, понятно, что не все евреи, это ашкеназы с территории, оккупированные во время Второй мировой войны Европы, но почему эти люди повторяют опыт, но уже в другой роли, да, почему мы же видим эти картинки в телевизоре и в интернете или в ТикТоке, например. Это вопросы, которые, конечно, являются контекстом любой такой деятельности. И, конечно, в связи с общим правым поворотом сейчас в Европе и приходом крайне правых партий, но если не ко власти, то в верхушку рейтинга политической поддержки, Польша тоже с этим сталкивается. В Польше тоже есть очень активные и набирающие, к сожалению, популярность крайне правые партии, Конфедерация и Конфедерация Польской Короны, которые активно используют антисемитские нарративы, совершенно этого не стесняясь. Просто говоря об этом, как будто это что-то совершенно рукопожатное, приличное, и все так думают. И в каком-то смысле антисемитизм перестает быть табу, да, то есть это что-то абсолютно приемлемое, и более того, все более и более популярное, и используемое этими партиями, вплоть до отрицания, например, существования газовых камер в лагере Аушвиц и в других лагерях смерти на территории оккупированной Польши, вплоть до отрицания вот тех погромов 41-го года, о которых мы говорили, вплоть до отрицания вообще возможности памяти о восстании в Варшавском гетто или о существовании в целом вот этих закрытых или открытых еврейских районов, преследования евреев во время Второй мировой войны в Польше. Все это в понимании крайне правых партий, которые стремятся ко власти и, к сожалению, могут прийти ко власти в Польше уже в следующем году, в 27-м году, когда будут выборы. Все это является абсолютно, к сожалению, допустимым. Как будет выглядеть польская политика памяти, если, не дай бог, эти силы станут частью польского правительства и такой активно действующей польской политической сцены? Мне очень... То есть я могу предположить, как она будет выглядеть, но очень не хочу, честно говоря, это делать. Это будет жуткий опыт, но при этом, ну да, это вот такой опыт, который в каком-то смысле показывает, что все то, что делалось в плане вот этого важного, честного разговора, о котором я говорила, и который, мне кажется, очень важным польским опытом, умение говорить на сложные травматические темы, что это стало опытом важным для какого-то, для какой-то очень небольшой группы польского общества, а при этом вот эти широкие народные массы, которые сейчас идут за крайне правыми партиями, и которые в этом видят как раз какое-то возвращение себе уважения. Ну вот все то, что мы видим «Make America Great Again», это все то же самое в польском контексте абсолютно, и в любом другом, на самом деле, европейском контексте, где эти партии стремятся ко власти. А значит, эта педагогика стыда действительно для них стала педагогикой стыда. То есть они ее не приняли как что-то очень травматическое, как что-то, что невозможно принять. Это не может быть правдой, потому что мой народ не может такого совершать.
Маша, я задам вам последний вопрос на сегодня. Может быть, вы сможете на него ответить как историк и как человек, который работает с архивными материалами в том числе. Как говорить об истории на уровне объективного анализа, а не эмоций?
Мне кажется, что работают микроистории, на самом деле. То есть, возможно, это не совсем про какой-то анализ и попытку посмотреть прям сверху на историю, но я сторонница того, чтобы говорить об индивидуальных историях отдельных людей, об индивидуальных стратегиях поведения, об индивидуальных травмах, о поворотах судьбы, потому что нам гораздо легче принять вот эту перспективу другого, когда мы видим отдельную историю отдельного человека, его глаза на фотографии, когда мы можем как-то примерить его судьбу на свою судьбу, нам легче понять, что было уделом этого человека, легче понять контекст большой, который был вокруг него, что на него повлияло в хорошем или плохом смысле, почему он совершил то, что совершил, с чем он встретился и как сложилась его судьба в дальнейшем. И мне кажется, что микроистория важна и в случае жертв, и в случае молчаливых свидетелей, и в случае палачей. То есть то, что сформировало палачей, тоже было в каком-то смысле и историческим контекстом, и выбором, и каким-то жизненным путем, который человек прошел. И, возможно, нам легче понять, что приводит к тому, что появляются палачи, или что люди принимают те или иные решения и делают какой-то выбор в своей судьбе. Микроистория, мне кажется, важным инструментом и, возможно, самым действенным инструментом. Немного как герой компьютерной игры, которого мы можем посмотреть и понять и более широкий контекст, вот эту макроисторию и понять микроисторию на уровне, кажется, человеческой жизни. Ну, потому что мы и о себе думаем тоже на фоне каких-то больших исторических событий, которые становятся нашим уделом, особенно в последние годы, хотя были другие времена, когда мы бы не жили в учебнике истории, но все же нам легче, наверное, разделить судьбу какого-то одного человека, чем судьбу миллионов. Да и вообще нет никакой общей судьбы миллионов. Да, есть отдельные микросудьбы.
Это был подкаст ЦПР Ауды. Подписывайтесь на телеграм-канал Школы гражданского просвещения. Ссылка на него будет в описании к этому эпизоду. И оставайтесь в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!